Мы читаем книгу Прихахам, «Плоды мудрости», статьи, продолжение статьи «Любовь Творца и любовь к ближнему», страница Пэйхэй, заголовок «Мицва Эхад», «Одна заповедь». Мы напоминаем, что можно задавать вопросы в прямом эфире на сайте kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемой теме, будут заданы в прямом эфире. Еще раз страница Пэйхэй, продолжение статьи «Любовь Творца и любовь к творениям», заголовок «Мицва Эхад», «Одна заповедь». И здесь возникает несколько вопросов. В соответствии с вышесказанным, все мы не выполняем требования Торы. Более того, мы не выполняем самого главного, поскольку занимаемся частностями и не касаемся общего. И это правило, это не то, что общее, которое за, то, что за частными, мы, к которому приходим после частного. А частное имеется в виду действие без намерения, потому что общее имеется в виду возлюби ближнего как самого себя, и это правило мы должны только с Его помощью, для Него, с Ним прийти к Нему, к Творцу, выполнив каждое из действий нашей жизни. И даже необходимые вещи должны быть в нашем исполнении, только прийти к этому общему правилу, возлюби ближнего как самого себя, то есть прийти к общему закону природы. И если мы не находимся на этой линии к цели творения, то есть любовь к ближнему, этим мы становимся в слиянии с Творцом, то мы, неважно, что бы мы ни делали, называется, что мы оставляем это правило, этот принцип, и тогда мы абсолютно не уподобляемся с творением. То есть мы говорим о равновесии с природой, о уподоблении формы, свойств с Элоким, с природой, так это должно быть не с помощью действий, что бы мы ни делали, а только в соблюдении намерения возлюби ближнего как самого себя, находиться в каждом из наших действий. Еще раз. Читаем заново. И возникает несколько вопросов. В соответствии с вышесказанным, мы все не выполняем требования Торы. Более того, мы не выполняем самого главного, поскольку занимаемся частностями и не касаемся общего. И говорят нам мудрецы, в то время, когда мы делаем то, что Творца это, волю Творца это ведет к цели, которую желают достичь. И поэтому, когда говорят об одном исправлении, то, несомненно, имеется в виду исправление практическое. И, как пишется в Вавилонском Талмуде, необходимо изучение. И даже как гер, еще не еврей, необходимо его любить. И нельзя это объяснить иначе, как что перешедший в иудаизм, он такой же самый, как и еврей. Потому что смысл гер — это то же самое, что житель, и Тора не принимает вообще ничего, кроме как объясняет, что это человек, который перестал заниматься идолопоклонством, и здесь ничего нельзя добавить. Бальсулам не хочет ничего раскрывать, время еще не пришло, невозможно объяснить этого, но чтобы не было, мы это тоже видим из всех его произведений, что нет никакой разницы между всеми этими понятиями. Если мы говорим о людях, так вообще нет никакой разницы. Но если мы говорим о внутренних определениях внутри человека, то там есть раб и господин, и фараон, и Моше, и общий народ Израиля, и народы мира. Человек — это маленький мир, который включает в себя все эти понятия. Это, конечно же, говорится, раз уж так, об исправлении внутри человека, о порядке выхода исправлений. Могу ли я присоединить в моих намерениях в порядке своего исправления также и понятие Израиля, это понятно, но и возвращение к ответу, те килим, которые сливаются, то есть возвращается «хей» к «вав», части «малхут», который сливаются с биной ради отдачи. Есть ли еще такие части в Малхут, которые называются раб, гер, гержитель, праведник, гер-праведник и вообще и народы мира различные, они также делятся на несколько видов. Существует 70 корней 70 народов мира. Какой порядок между ними? В какой форме я могу их всех раскрыть в себе, все эти корни, потому что они находятся в мире? Может быть, в такой форме мы должны и к другим так относиться? Нет, неверно. Мы не относимся к другим ни с какой критикой, а только по желанию, по их желанию приблизиться к внутренней части. Как он здесь пишет, в то время, когда вы выполняете желание Творца, то также будет относиться, будем относиться и к гер. Нет в этом никаких вопросов, никакого изменения. Все в соответствии с выражением того желания, что если человек стремится исправиться, то значит пришло его время. Дальше. И это означает и то, что Тана говорит, выполнил одну заповедь, так склонил весь мир на чашу заслуг. И очень трудно понять, потому что в чем дело, о чем идет речь. И невозможно объяснить, что если занимается человек наполовину должен и наполовину в заслугах, и весь мир так, также. И главное, что не хватает ему, что не хватает от книг. И более того, весь мир и народы. И как же может видеть человек, что он наполовину в заслугах и наполовину должен? Он сам это должен увидеть по себе, а не во всем мире. И тем более необходимо сказать, что обо всем Израиль. А что касается мира, о котором говорят мудрецы, если поручительство и во всех народах мира, когда о которых необходимо считаться в действиях. И можно сказать, что мудрецы говорили ни о чем, кроме как о действенной части в Торе, которая приводит к цели творения и Торы. И поэтому, когда говорят «одна заповедь», то имеется в виду, без всякого сомнения, заповедь действия. И по словам мудреца Элеля, возлюби ближнего как самого себя, когда с помощью только этой заповеди заслуживаешь истинной цели. И эта цель — слияние с Творцом. И находим, что это одна заповедь, выполняя ее, выполняешь всю цель творения. То есть в действии не имеется в виду, как в нашем мире мы выполняем действие, это называется действие Торы. Я режу скотину кошерно, я выполняю всякие исправления на полях, таким образом я и молюсь, талит, филин, все это называется действие. Действием называется любовь к ближнему, ко всему, что вообще проходит во мне. И не важно, что бы я ни делал, я делаю это по необходимости. Я соблюдаю только одно, чтобы над всей моей жизнью, моими действиями, был общий заголовок, для того, чтобы прийти к любви к ближнему. И это определяет, что я делаю, как я отношусь к миру и к себе и так далее. И также это называется массой действия. И не важно, что бы я ни делал руками и ногами, а имеется в виду, что добавление намерения к каждому из мгновений в своей жизни, для этого они существуют. И тогда это называется, что я выполняю заповеди, действия заповеди. А то, что раскрываются во мне различные желания, если я над всеми этими желаниями соблюдаю этот заголовок любви к ближнему, Это называется, что раскрывается во мне все время. Новые желания. От 613 моих желаний. Я исправляю их все время с намерением ради отдачи. И это называется, что я выполняю 613 заповедей. Вопрос. Йони. В понятии «возлюби ближнего как самого себя» мы говорим, что берет много времени, пока человек начинает слышать, что все эти вещи проходят, пролетают рядом с ушами. Могу ли я знать, что приходит этот уровень? Придет. Вопрос. Могу ли я сейчас сосредоточиться на чем-то больше, чем на чем-то другом? Конечно, стоит сфокусироваться и стараться быть в этом, насколько ты сможешь это вытерпеть. Потому что это нетерпимое нами понятие. Мы не хотим этого, мы не можем этого вытерпеть. Но, может быть, только если я чувствую, что я что-то приобретаю. Я делал много действий. Я был в разных местах. И был в различные методики, и вы сейчас тоже говорите о любви ближнему. Я и раньше об этом слышал. Кто скажет об этом, что это неправильно? Только все скажут, что это нереально, что мы такие вот. Ну, допустим, скажем, и у вас тоже есть такая цель, что человечество не должно сказать так, и прийти к этому, и придет. Но я нахожусь и не слышу, так что ты мне сделаешь? Не слышу. Помогут мне удары? Говорят, что со временем удары помогают. Так в течение времени я остаюсь еще на 5 лет, может, еще на 5 лет. До тех пор, пока я вижу, что я не движусь. И не движусь, потому что а результаты могут быть только после того, как я достигну любви к ближнему. Ну хорошо, так я уже начинаю слышать, что стоит мне находиться в любви к ближнему, потому что с помощью этого я могу чего-то достичь. Это уже что-то, это уже лолишма. Это уже большая вещь, если человек постигает. Если человек понимает, что любое понятие находится в любви к ближнему, скажем, я сейчас заработаю, выиграю в лото, и все меня будут любить, и буду здоров, и будет много денег, и славы, все, что не скажешь. Только если я буду находиться в любви к ближнему, так я скажу, что надо же чем-то платить, так я плачу, так буду я любить ближнего. И тогда я стремлюсь к любви к ближнему, потому что в нем, в этой любви я раскрываю все это, что придет ко мне, все эти наполнения. Я люблю тебя, ты дашь мне бриллианты, я люблю его, он даст мне золото, я люблю этого, он даст мне шампанского, того я люблю, он даст мне Мерседес. Так я плачу любовью, почему нет? Прийти к этому берет годы. Потому что это уже исправление. Уже исправление. И когда человек занимается этим, что он хочет заработать, приобрести, но не приобрести вещи этого мира, а я не хочу приобрести духовное. Так, знаешь, как вот украсть и взять, и я буду отдавать. Главное, чтобы взять. Духовное называется отдача, я буду отдавать, но тогда я получу. Так, по крайней мере, у человека появляется форма разбитого Адама Ришон. И отсюда приходит уже окружающий свет и исправляет его. А до этого нет света, куда прийти, на что светить. То есть свет не приходит из ниоткуда, он находится внутри, но он должен находиться в какой-то форме, обратной или подходящей. А если мы не даем никакой формы, даже обратной от истины, нам нечего исправлять. Мы прежде должны привести себя к неисправленному, к испорченному состоянию. И из испорченного состояния постепенно раскроется нам, что оно испорчено. Мы раньше думали, что оно хорошее, исправленное. Мне необходимо только его наполнить. Вдруг я начинаю говорить, нет. Я хочу его наполнить. Желание получать приводит самого себя к смерти, к умертвлению. Я хочу его наполнить, и тогда я притягиваю свет, и этот свет светит в желание получать, и тогда оно получает, что желание получать само, оно умирает. Мне необходимо умертвить его. Не наполнить, а поменять на желание отдавать. Но прежде должно быть неисправленное желание. Поэтому наш путь, он обратно возвращается через разбиение к исправлению.
Вопрос.
Надав
с южной части страны спрашивает. Байсалам же задает вопрос следующего порядка. Человек может видеть по себе, что он наполовину обязан, наполовину обладает заслугами. Что такое наполовину обязан, наполовину обладает заслугами? Это зависит от человека. Сам по себе мир... Он его может соотнести на ту или на другую сторону, или на чашу заслуг, или на чашу вины. А сам мир нейтрален, все зависит от тебя. Мы находимся на странице Пей Вав. Второй абзац. И вот задается трудность в отношениях между человеком и Творцом, потому что в заповедях есть цель очищения тела, и последним этапом должно стать состояние «возлюби ближнего как себя». А следующий этап, сразу идущий за ним, это этап слияния. И в этом есть частное и общее, естественно, потому что все частное включается в общее и подчинено единой цели. И не имеет значения, с какой стороны подходить, или со стороны общего, или со стороны частного, потому что главное это начать, а не останавливаться на пути, пока мы не достигнем цели. Вопросы? Что он говорит? Не нужно приходить к Творцу, если ты не очищаешь свои желания с намерением ради отдачи через любовь к ближнему. А через любовь к ближнему ты приходишь к Творцу, и в той мере, в которой ты любишь ближнего, у тебя будет и любовь к Творцу, и тогда ты сможешь прийти к слиянию. Здесь есть частное и общее, потому что частность включается в общее и приводит к общей цели. После того, как мы, исправляя себя, мы исправляем общее, и общее уже приводит нас к полному исправлению. И нужно начинать не останавливаться на пути, пока мы достигнем цели. Вопросы? Вопрос из Израиля. Написано, что говорится о конкретном заповеди. Намерение ради отдачи называется конкретная заповедь. Все остальное не считается заповедью. Если я ем или пью, это называется духовное действие? Нет. Если что бы я ни делал, это не называется действие. Есть только одно действие. То, что заповедовал Творец к выполнению, это намерение возлюби ближнего как себя. Он спрашивает, есть ли что-то такое, что он может ежедневно выполнять. Это то, что нужно ежедневно выполнять. Сейчас он пусть себе напишет программу. Как я могу прийти к выполнению заповеди возлюби ближнего как себя? Не руками и ногами. Понимаешь? И не устами, и не какими-то другими материальными свойствами, а все мои действия, даже материальные, все, что бы я ни делал для того, чтобы прийти к намерению, возлюбить ближнего как себя, не раздавать нуждающимся еду, все действия, даже материальные, для того, чтобы прийти к намерению возлюби ближнего, они становятся действиями, практическими заповедями. Все мои мысли, все мои расчеты, которые приводят меня к намерению возлюби ближнего, называются заповеди. Все это называется заповеди. Потому что нету иного действия в мире, нет иного действия в мире, кроме намерения ради отдачи, любви к ближнему. Это называется действие. Намерение есть действие. Почему? Потому что это действие отдачи, единственное, которое творение в состоянии выполнить. Все остальные действия он их делает как животное. Это не имеет отношения к отдаче. Это не облачается в намерение ради отдачи лучше на свет. Поэтому это не называется действие. Это не считается имеющим место. Он это делает под влиянием генов или других факторов. Поэтому это не имеет отношения к каким-то расчетам. Он это делает в своем теле. И все, что не ради отдачи, все это клипа. Это немного, может быть, жестко звучит, но то, что мы видим, исходя из реальной картины. Прийти к намерению ради отдачи, реализовать намерение по отдаче, или, как он пишет, сделать так, чтобы другие пришли к намерению ради отдачи, это есть единственное действие, которое человек делает. Все остальное не считается действием. Потому что все остальное я делаю под воздействием своего побуждения, своего желания получить. Вопрос из Израиля. Человек спрашивает, у меня нет такого намерения, я эгоист, что же делать? Поэтому он не находится в духовном. Поэтому, если мы входим в духовное, приходим через Махсон, мы его не увидим. Его там нет. Где он там? А, он там, на уровне животного внизу. Он пока еще на четырех ногах, лапах.
Вот.
Он отключен пока еще от духовной реальности. Ему дали материальное бытие для того, чтобы он из него смог выйти. Мы говорим, что усилие быть в намерении ради отдачи не должно идти вразрез с расчетами, которые человек делает. Есть пример от Рабаша, которому предлагали должность директора, а он остался простым клерком. Вопрос, правильно ли так поступать, если человек чувствует, что все действия, которые он делает, утяжеляют его, затрудняют ему намерение ради отдачи. Он прав. Если бы он был директором налоговой инспекции, если бы он каждому бы писал освобожден от налогов, то он бы выполнял заповедь любви к ближнему. Я говорю, с одной стороны, говорят, что чем больше действий человек делает, тем больше это усложняет ему. Я не понимаю, о чем ты говоришь, о каких действиях. В физике есть простой закон. Тело, движущееся с постоянной скоростью, или находящееся на одном месте, то же самое. Если у него нет изменения в скорости, он просто так летит в космосе или в воздухе, и ты находишься внутри этого тела. Ты не чувствуешь, что ты двигаешься, ты перемещаешься, потому что нет изменений. Даже если ты перемещаешься почти со скоростью света, неважно. Если нет изменений, то нет и не двигается. Поэтому мы чувствуем только изменения и принимаем в расчет только изменения. Только изменения. Все остальное, кроме изменение. Это заложено свыше. Я родился сыном царя или я родился дворником. Это все заложено свыше. И свыше делает на это расчет. Свыше делает расчет на то, сколько изменений ты произвел на основании тех данных, которые ты получил. Понятно, что ты об этом спрашиваешь? Не об этом вопрос. Вопрос такой. Пример с Рабашем. Пример с Рабашем, который остался простым клерком, потому что это занятие занимало у него меньше времени. У него не было времени и сил быть директором налоговой инспекции. Так ему осталось больше времени заниматься своими намерениями, своими мыслями. Об этом и вопрос. Он предпочел заниматься чем-то простым, и действительно ли человек должен стремиться заниматься чем-то более простым, чтобы это не занимало его руки и голову? Или он должен вместе с тем, вопреки этому, стараться оставаться намерен, чем бы он ни занимался? Написано все, что в твоих возможностях делать, сделай, для того, чтобы прийти к намерению ради отдачи, к любви к ближнему, почувствовать ближнего, включиться в группу. Сколько, чем больше у них есть возможностей ухватиться за них, тем лучше. Кто не понимает, о чем он спрашивает? Он спрашивает так. Должен ли человек выбрать себе занятие, которое оставит ему свободную голову, которое не займет ему голову? Конечно, он спрашивает просто о нашей жизни. Конечно, если есть возможность, то человек пускай выберет себе профессию, которая не займет у него весь день, и тем более свободные часы. Сейчас я собираюсь стать директором, не знаю, чего-то большого, какой-то фирмы. Так у меня нет ни дня, ни ночи. И вечером я должен ходить с ними на деловые обеды, ужины, и дома думать об этом, и утром. Это бесконечная работа. Знаешь, как в хай-теке, не просто так они хотят взять тебя вместе с твоими детьми в наш детский сад и вместе с женой, и выходные проводить вместе. Знаешь, это такое современное рабство. Так для чего мне в это входить? Я хочу работать 6-8 часов, а все остальное время, я говорю об этом времени, не об альтруистическом обществе, в последнем поколении, там, где сама работа уже отдача, а в современном нашем обществе. Я хочу работать нормальное количество часов, 6-8 часов, но не 10, не 12, для того, чтобы дать все, что положено семье, на нормальном уровне, а все остальное, если моя работа, моя голова может быть свободна время работы и после работы, так что может быть лучше? Конечно же, я сделаю так. Ты спрашиваешь о своей работе? Хорошо, это понятно. И теперь, поскольку мы говорим о работе 24 часа по распространению, действительно ли стоит этим заниматься? И стоит ли это совмещать с внутренней работой? Если ты работаешь по распространению, и все, что касается работы в Небару, это все для того, чтобы привести мир к любви к ближнему. Как ты можешь позволить себе не быть в этом и не отдать этому все свои желания? Потому что здесь работа, здесь находишься на предприятии, как на последнем поколении. У тебя есть та же самая работа, здесь ты можешь добавить только намерение. Вопрос. Еще вопрос. Если я здесь, на работе в предприятии, директор, и группа требует от меня это занимает всю мою голову, а мое желание сидеть, писать статью, и мои намерения в нем, в этой статье, что мне выбрать? Это зависит от того, от возможности. Здесь ты работаешь, как на любом другом месте. Мы тебя используем как специалиста в какой-то области.
И все. Если ты начальник, значит начальник.
Но
если ты раскрываешь, что ты можешь повлиять на мир лучше с помощью того, что половина дня ты будешь начальником, половина дня будешь писать статьи, тогда проводи свои полдня своего начальства, передай это кому-то другому. Может быть, целый день, может быть, тебе вообще не стоит управлять. Если ты можешь настолько отличиться в письме, и это будет большое исправление для всего мира, это надо взвесить. Но если нет, то ты работаешь и все. А если не захочешь работать, так мы тебя уволим. Как может быть иначе? Понятно? Миша, мы говорим, что человек на внешней работе, что на внешних работах, чтобы человек искал занятость как можно меньше, чтобы голова была занята. Не внешние работы. Если ты... Не внешняя работа. Или человек исправляет себя. Или он вдобавок к этому исправляет еще и творение, то, что называется. Влияет на других. Он помогает им исправиться. В любой работе у тебя есть как бы внутренняя часть, я думаю о себе, и внешняя часть, я думаю о них. И здесь это... В любом случае, ты можешь добавить свое намерение и к этому, и к этому. Я говорю, как проверять. Если ты можешь принести пользу миру с помощью написания статей больше, чем управления, значит, ты должен прийти к своему хозяину и сказать: «Так и так, я прошу, попробуйте меня в этом». Из данных, что там будет от меня больше пользы. Тогда, конечно, хозяин будет рад это сделать. Потому что общее направление предприятия такое. Вопрос. Из Петахтыква. Если человек чувствует, что Творец от него хочет чего-то одного, а ближний, который находится в пути с ним, чего-то другого, как к этому относиться? Ребята, есть еще один вопрос на эту тему, все выяснится по пути. Творец хочет этого, а ближний хочет другого. Проблема, что ты не видишь в ближнем Творца. И слиться с ним. Пейвав, заголовок, и слиться с ним. Однако все у нас, все еще остается у нас неясно. Если цель методики Торы и всего творения — возвышение низменности человечества, пока не станем мы достойны этого необыкновенного величия, слияния с Творцом, ведь изначально Творец мог бы нас создать в этом величии и не утруждать усилиями творения в исправлениях Торы и заповедями. И это можно объяснить высказываниями мудрецов, гласящим, что пользующийся плодами труда других стесняется взглянуть на себя, поскольку он потерял человеческий облик. И поскольку Творец совершенен, то не может произойти от него нечто несовершенное. И потому, для того, чтобы мы могли наслаждаться плодами своих усилий, то и приготовил Он для нас эту работу и создал творение в столь низменной форме. И эта работа с помощью Торы и заповедей поднимает нас от низости творения. И с помощью этой работы мы находим, что мы имеем право на величие, потому что все наслаждение и добро, идущее от Творца, мы ощущаем как имеющие на это право, а не получающие подарок. Но вместе с тем, необходимо понять, в чем источник ощущения низменности, которое происходит в момент получения подарка. И понять это можно, исходя из хорошо известного закона, что природа любой ветви подобна ее корню. Так что все существующее в корне будет желаемо и любимо его ветвью, и принесет ей пользу. И наоборот, от всего, что отсутствует в корне, и ветвь его будет стремиться отдалиться и не сможет терпеть, поскольку это приносит ей вред. А поскольку корнем является, нашим корнем является сам Творец, а он не получает, а отдает, то мы и ощущаем себя низменными каждый раз, когда получаем от ближнего. Так что он хочет нам здесь сказать? Мы думаем, что у нас нет выбора. Если я получаю, а он дает, значит, я стесняюсь. Это неверно. Мы видим это также и на детях. Можно сотворить что-то, как желание получать, и чтобы получающий не чувствовал, что он получает, чтобы не чувствовал стыда, что он чем-то ниже, чем дающий. То есть стыд сам, это, в общем-то, сам по себе, это отдельное творение, которое сотворил Творец. И изначально стыд — это то, что приводит Творца к творению желания получать. Стыд — это не результат желания получать. Стыд предваряет желание получать. Если бы не было намерения сотворить стыд, то нет смысла творить желание получать, потому что это не живое растительное животное и человек. Но из-за того, что можно в желании получить, ввести это особенное свойство, когда я отличен от дающего, это понятие, которое мы не понимаем, что это за категория, что это такое, что я отличен от него, а он корень, я ветвь, он дает, я получаю, и от этого он больше, чем я, а я стыжусь, а он дает, а я не хочу быть получающим. И настолько, что я перестаю получать, я теряю свою индивидуальность. Это понятие совершенно непонятное нам. Но да, находится в нас, но как бы само собой разумеющееся.
Но
стыд — это... это особенное понятие, ощущение, которое дает разницу между Творцом и Творением. Желание получать не разделяет между Творцом и Творением. Факт, что в мире бесконечности Он и имя Его едины. Но когда является стыд результатом ощущения «я получаю, а Он отдает», то они становятся как два вида управления, происходит сокращение и все результаты. То есть у Творца не было никакого смысла сотворить желание получать вот так вот, просто так. Ну, хорошо. Сотворил и наслаждается этим. Нет здесь творения. Желание получить за счет света, свет его сотворил, он его наполнил. Где здесь, в чем здесь индивидуальность? Желание получать сотворено таким образом, что не хватает ему наполнения, страдает, есть у него наполнение, наслаждается. Ну так что? Где здесь точка, которая может быть оторванной от Творца, Маациль? Все еще ее нет. И как можно ее построить? Так стыд
—
это та разница, то ивхун, что это не действие «он дает, я получаю», или наоборот «я даю, он получает». «Он, ты совершенен, а я в недостатке». Или «ты первый, а я результат». Нет. Стыд, оно против недостатка слияния. Потому что слияние — цель творения. И слияние, но в начале замысла творения. Творец начал со слияния. Как я сотворю кого-то, кто находится в моем состоянии? Абсолютно во всем. Кто-то, кто бы находился такой же, как я. То есть он должен быть, как я, он должен быть в слиянии со мной. Так из этого, если он хочет быть слитым со мной, но вне меня, что значит вне меня, но слит? И отсюда пришла идея стыда. Идея стыда, во что ее облачить? Где он ее может почувствовать? Оттуда уже получилась идея материи, и это желание получать. И тогда из ничего родилась материя. Мы еще не говорили об этом, о замысле творения самом по себе, как оно развивалось. Но таким образом оно развивается и приводит себя только к пхинале, в первой стадии. А то, что мы сейчас говорим, мы говорим еще о пхинашорош, о корневой стадии. И в ней самой есть четыре этой стадии. Но только обратно, потому что конец действия в начальном замысле. Из слияния в конечной форме можно прийти к первому действию, то есть сотворить стадию алиф. Поэтому стыд — это нечто особенное. И только стыд может направить, духовный стыд может направить человека правильно к слиянию, потому что она обратна слиянию. А низменность и величие — это, в общем-то, ощущение, которое приходит от стыда, от этого понятия, что такое стыд, от этого определения, к которому человек между низменностью и величием начинает направлять себя правильно к слиянию. Вопрос Израиля. Какое отношение между стыдом и эго? Большое эго не отменяет ли стыд? Отменяет ли большое эго стыд? Не то, что оно его отменяет, он просто его не ощущает. Стыд действительно начинается выше крана, выше Махсома. До Махсома у нас нету стыда. Стыд раскрывается, когда есть раскрытие Творца. То есть, не Маациль Творца, как мы говорим, а Высшего надо мной. А так вот просто... Чего мне стесняться? Кого мне стесняться? Я стесняюсь, что поймают меня, что я украл. Почему? Я не стесняюсь самой кражи. Я стесняюсь того, что меня поймают. Потому что я не хочу потерять свои ценности в глазах творения. Меня будут унижать. А если бы нет, так и я бы крал. Вопрос из Москвы. Ощущение стыда, истинного стыда, не отменяется и существует до конечного исправления. Ощущение стыда помогает. Это авхана, это ощущение, свойство, которое помогает творению все время продвигаться по ступеням развития. Это разница между мной и Творцом, точно в отношениях, по отношению в слиянию между нами. Потому что слияние — это совпадение свойств. Я могу делать множество действий и расчетов, но не по отношению к этому понятию. И тогда не называется, что я прихожу к слиянию. То есть стыд направляет меня к этому в точности. И от стыда у нас есть много авханот. Чего именно я стесняюсь? Любовь и трепет входят внутрь стыда, они как составляющие его. Сам стыд — это как механизм, авханот между Малхут и Кетер, прямым образом, когда любовь и трепет, и скрытие, все там находится. Необходимо понять, что само начало нашего мироздания началось от стыда. Наш кетер от стыда. От него началось первое сокращение и все дальнейшие действия. То есть в каждом действии сверху вниз, что приводит в движение кли? Стыд.
И я для того, чтобы подняться... подняться на тот же уровень, что должен сделать? Постоянно брать стыд на вооружение, чтобы он мне помог. И стыд обращается в почет. Из принижения себя я прихожу к величию Творца. Мы не говорили еще об этом. Поговорим как-нибудь поподробнее. Страница Пейзайн. Третий абзац. Сейчас нам становится понятно, в чем заключается суть сказанного слиться с ним. Величие этого слияния состоит в равенстве ветви своему корню. Соответственно этому, с другой стороны, состояние низменности — это отдаление от корня. Другими словами, любое творение, идущее путем максимальной отдачи ближнему, испытывает необыкновенный подъем, максимально сливаясь с Творцом. И любое творение, идущее путем наибольшего получения и любви к самому себе, наиболее низменно и наиболее отдалено от Творца. Исправление же достигается методикой Каббалы, которой поначалу занимаются ради себя, то есть ради получения вознаграждения, это принято в воспитании и образовании, а затем обретает намерение ради Творца вместо эгоистической любви вид отдачи и восходит на ступень отдачи ближнему. Как мы говорили, от стыда стыд порождает желание получать, Творец принимает решение связать желание получать и на материале этого желания выразить различие между собой и будущим творением, потому что творение должно почувствовать различие и само преодолеть это различие между собой и Творцом, чтобы различие осталось в нем, чтобы оно осталось независимым, самостоятельным, и это различие бы уже прошло бы такое исправление, чтобы достигло слияния. Нужно слиться с Творцом и нужно остаться самим собой. В чем слиться, в чем остаться самим собой? Здесь, вследствие того понятного Творцу результата, конечной цели, начинается уже развитие событий. Что это творение, каким оно должно быть, это будущее творение? И тогда мы приходим к тому, что кроме отношений между ними, должен быть еще материал, желание получить. И материал этот не изменяется, и он будет обратен Творцу, но не он будет носителем различий. Сам материал даст творению возможность не потеряться в Творце, не исчезнуть внутри Творца. Поэтому он говорит так. Исправление достигается методикой Торы, заповеди, то есть исправлением нашего желания получить. На самом деле, само желание получить не является ни святым, ни низменным. Есть еще 13 желаний, очень хорошо. 613 желаниями ты в мире инсов был слить с Творцом, но высшей силой. И ты должен раскрыть эти желания, раскрыть то, что они обратно от Творца, раскрыть то, что они обратно не потому, что оно желание получить. Нет. И используй желание получить, а потому, что у тебя есть намерение иное. И различие в намерении, там ты раскрываешь стыд. И тогда ты делаешь исправление на намерениях, не на действиях. Творцу не важно, как ты забиваешь скотину, а присоединяешь ли ты туда самого себя. И вначале выполняют заповеди Лолишма для того, чтобы получить вознаграждение. Иначе говоря, пока что он чувствует стыд между собой и Творцом, но хочет прийти к связи между с ними собой. Он ищет эту связь дающего, величие дающего. Хочет быть таким, как он, но понимает, что ему это выгодно. Это называется лолишма. Я хочу давать, я хочу, чтобы мы любили друг друга. Но поскольку внутри, я знаю, что мне будет хорошо. Что же плохого в том, что мне будет... Я знаю, что мне будет хорошо с тобой. Тебе будет хорошо, и мне будет хорошо. Нам вместе будет хорошо. Нет. Это называется ло лишма. Это называется малое состояние. И на этом построено воспитание. Когда он пока что воспитывает себя, не он сам является уже этим, это существует в нем, а снаружи он получает такое впечатление, и это значит, что он воспитывает себя. И когда он становится большим, то его обучают, кто его обучает? Света. Окружающая света. Заниматься Торой заповедью, то есть Каббалой, лишма. Он уже работает в группе, в учебе, но света обучают его. Обучают его прийти к лишма, прийти к лишма. Работать ради Творца и не ради любви к себе. Любовь к себе, но такова, что он думает, что ему тоже будет хорошо. Сила любви, которая возникнет между нами, нам вместе будет хорошо. Нет, если изначально это намерение в нем является изначальным в нем, то это лолишма. Если в конце оно возникает как следствие всех его действий, и это благо принимается как следствие дачи Творцу, и это он принимает для того, чтобы отдавать. Это называется лишма. И тогда он наслаждается не от наполнения, не от самого действия, которое является желаемым, и нет того, что получает в обмен на действие раскрытие силы любви, а наслаждается от того, что это становится выражением его отношения к Творцу. И тогда он приходит к той точке, из которой Творец изначально задумывал будущее творение. И тогда они соединяются там, в намерениях, уже без материи, над желанием. Вопрос из Одессы. Как использовать стыд для того, чтобы группа продвигалась? Чтобы моя группа продвигалась. Стыд — это вещь очень большая. Это не наш стыд, которым мы сталкиваемся. На самом деле, я не понимаю, что он спрашивает. Сейчас мы... Ну что с того, что я скажу своему товарищу, как тебе не стыдно, почему ты делаешь дырку там в лодке? Чтобы сказал себе?
Ну,
конечно, хорошо пройти все эти состояния, но это не тот стыд, о котором здесь идет речь. Здесь этот стыд чувствуется на фоне Творца. С вашего позволения, один вопрос о Конгрессе. Что нужно делать до Конгресса для того, чтобы почувствовать во время Конгресса вместе любовь к ближнему? Мы должны постоянно об этом думать, постоянно должны думать об этом до Конгресса и во время Конгресса. Мы читаем здесь, что нет больше, чем любовь к ближнему. Это правило, которое поднимает нас с уровня животного на уровень человека. И возлюби ближнего как себя — это условие получения Торы. Так выражается возле ближнего как себя. Это выражается в том, что я встречаюсь с другими, и там я нахожу свою душу. Моя душа не находится во мне. Во мне находится только животное. А моя душа, мое кли находится во всех, когда я перестаю относиться ко всем как к посторонним, а таким образом, что все они моя душа. И тогда я раскрываю ее, и в ней я раскрываю высший свет, духовность Творца. И если человек понимает это, по меньшей мере, на том уровне, о котором мы сейчас говорили, умозрительно, то пусть постарается перевести это в чувство и позаботиться о том, чтобы у всех тоже были такие же склонности и ощущения. И на этом завершаем.